Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Валюты целой группы крупных развивающихся стран мира, потеряв в прошлом году 15-25% своей стоимости, за первый месяц года нынешнего подешевели еще на 5-10%. На финансовых рынках эти страны называют теперь «хрупкой пятеркой». Государственный департамент Соединенных Штатов представил свое заключение о проекте строительства североамериканского трубопровода Keystone XL, оспариваемом экологами, для транспортировки нефти с месторождений в канадской провинции Альберта на юг США, где сосредоточены как основные в стране мощности нефтепереработки, так и морские терминалы. В Испании принята очередная программа государственного стимулирования льготного обмена старых автомобилей на новые. В целом, подобные программы господдержки автомобильной индустрии действуют в стране уже более 20 лет. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свободы». Резкое падение в течение января обменных курсов валют целой группы развивающихся стран мира стало лишь продолжением периода их девальвации, начавшегося еще весной прошлого года, причем одновременно, так как повод был единым. 18 мая прошлого года Центральный банк США, Федеральная резервная система, впервые объявил о намерении приступить в скором времени к постепенному сворачиванию программы финансового стимулирования американской экономики. В ее рамках Центробанк, начиная с осени 2012 года, выкупает на финансовых рынках государственных и ипотечных облигаций США на 85 миллиардов долларов в месяц, то есть более чем на 1 триллион долларов в год. Тем самым банк старался удерживать процентные ставки по этим инструментам, определяющих большинство других ставок не только в самих США, но и далеко за их пределами, на минимальных уровнях. А значит, и стоимость новых заимствований в банках или на долговых рынках принципиально важны для любого бизнеса. Но коль скоро в самих США ставки были низкими, инвесторы, стабильно получая от Федеральной резервной системы дополнительные миллиарды долларов, стремились перевести их на рынки других стран, где процентные ставки были заметно выше, а значит и прибыль на инвестируемый в них капитал. В первую очередь речь шла о крупных развивающихся странах, таких как Бразилия, Индия, Индонезия, Турция и Южная Африка. Именно эту группу стран и называют теперь на финансовых рынках «хрупкой пятеркой». А произошло вот что. Стоило Федеральной резервной системе США лишь обозначить планы скорого сокращения объема финансовых стимулов, как потоки капиталов из Соединенных Штатов в страны развивающиеся начали разворачиваться в обратную сторону. Сворачивание программы стимулирования означает не только сокращение объемов дополнительных денежных вливаний, но и неминуемый рост процентных ставок в самих США, что сразу делает вложения в американские финансовые инструменты более привлекательными. И только на ожиданиях начала сокращения стимулов в США с рынков развивающихся стран за период с мая по декабрь прошлого года ушло более 100 миллиардов долларов по экспертным оценкам. Например, в Бразилии объем этого оттока оказался максимальным за последние 10 лет. Уход зарубежных капиталов привел к девальвации валют этих стран, ответным мерам правительств в виде ужесточения денежной политики и, как результат, к замедлению темпов экономического роста. Курсы национальных валют этих стран к доллару снизились к концу года на 15-25%, а когда с января года нынешнего Центральный банк США уже приступил к сворачиванию стимулов, темпы этой девальвации даже ускорились. Растущие проблемы развивающихся стран не замедлили отразиться и на рынках стран развитых, которые завершили минувший год бурным ростом. Из Германии трейдер немецкого банка Баадер Роберт Халвер.
Инвесторы напуганы проблемами на развивающихся рынках, но они возникли еще в прошлом году, когда рынки развитых стран переживали бурный рост. Инвесторы полагают, что многие из ведущих центральных банков мира, прежде всего Федеральная резервная система США, будут постепенно сокращать объемы финансовых стимулов. Это ведет к оттоку капиталов с развивающихся рынков, а так как многие инвесторы выводят их уже сейчас, деньги для новых вложений на этих рынках стремительно исчезают, что в свою очередь весьма болезненно отражается на экономиках этих стран, но не только. Это отражается и на странах, экономика которых в значительной степени зависит от общей мировой конъюнктуры, например, Германии.
Речь идет о том, что Германия – второй в мире после Китая экспортер товаров, и поэтому экономические трудности, переживаемые странами, их импортирующими, отражаются и на объемах самого немецкого экспорта. Переток капиталов в более надежные, как представляется инвесторам, финансовые активы западных стран, некоторыми из них отнюдь не приветствуется однозначно. Например, в Японии, где власти взяли курс на ослабление иены, чтобы стимулировать экспорт, составляющий значительную часть экономики, третий в мире после США и Китая. Секретарь Кабинета министров Японии Йосихиде Суга.
Помимо опасений, связанных с развивающимися рынками, некоторые слабые данные по макроэкономике США добавляют инвесторам неопределенности и с этой стороны. В результате они направляют свои капиталы в наименее рисковые финансовые активы, например, государственные облигации США, и, кроме того, на покупку активов в японских иенах.
В конце января центральные банки сразу трех крупных развивающихся стран из хрупкой пятерки – Индии, Турции и Южной Африки были вынуждены объявить о повышении процентных ставок, пытаясь сдержать дальнейший отток капиталов. Особенно значительным это повышение оказалось в Турции сразу в два раза, что, однако, привело лишь к краткосрочному укреплению турецкой лиры. В целом, за период с мая прошлого года она подешевела теперь к доллару на 21%. Министр финансов Турции Мехмет Шимшек.
Я вновь вынужден подчеркнуть, что мы не планируем как-либо ограничивать движение капиталов. Напротив, мы намерены улучшать инвестиционный климат в стране. Это важнейшая задача, и мы продолжим начатые преобразования от дальнейшей демократизации до налоговой реформы. Мы должны обратить уже достигнутое в шанс, который мы не можем упустить. Мы продолжаем реформы и сделаем больше.
В Южной Африке Центральный банк решился на первое повышение базовых процентных ставок за последние 6 лет. Однако рынки посчитали его явно недостаточным, и курс южноафриканского ранда в тот же день упал на 2%, до почти 5-летнего минимума, а в целом с мая прошлого года на 18%. Из Йоханнесбурга главный экономист исследовательской компании ETM Analytics Джордж Глайнес.
Нас включили в пятерку хрупких не просто так. У нас действительно хрупкая экономика, подверженная колебаниям, которые во многом определяются настроениями зарубежных инвесторов и причудами мировых финансовых рынков. Просто по той причине, что мы столь зависимы от притока зарубежных капиталов.
Поясним, о чем идет речь. У всех стран хрупкой пятерки либо очень слабый, либо и вовсе отрицательный торговый баланс. То есть экспорт лишь чуть превышает импорт или даже меньше него. Соответственно, приток валюты в страну оказывается меньшим, чем спрос на эту валюту со стороны своих же импортеров. А в таких условиях для страны любые колебания потоков капиталов зарубежных инвесторов приобретают характер критических. Для сравнения, в России экспорт пока значительно превышает импорт, однако положительный общий платежный баланс страны к концу 2014 года, по прогнозам Международного валютного фонда, сократится к уровню 2007 года. Более чем вдвое. Из Москвы главный экономист по России и странам СНГ американского Citibank Иван Чакаров.
Платежный баланс России в течение последних 15 лет остается положительным. Тем не менее, его былое сальдо теперь быстро сокращается. И по разным оценкам, уже в ближайшие пару лет положительное сальдо платежного баланса России рискует обернуться его дефицитом. А страны дефицитного баланса традиционно сталкиваются с понижательным давлением на свои валюты.
Нынешнее падение курса рубля лишь на 60-70% связано с внешними факторами, аналогичных тем, которые проявляются в Бразилии, Турции или Южной Африке, отметил Чакаров в интервью агентству Рейтер. Но остаются и причины чисто внутренние. За период с мая 2013 года рубль подешевел к доллару на 12%. А самым крупным за этот период среди валют крупных развивающихся стран оказалось падение курса аргентинского песо на 25% в прошлом году и еще на 22% только с начала года нынешнего. Это самое крупное снижение курса за последние 12 лет. Валютные резервы Центрального банка Аргентины, формально в хрупкую пятерку не включаемую, сократились в последние месяцы более чем на треть. Из Буэнос-Айреса руководитель исследовательского центра Liberty and Progress Foundation Альдо Абрам.
Все, что вы покупаете в супермаркете, все, что является товаром, импортируемым и продаваемым, рассчитывается в долларах. И если я искусственно занижаю курс доллара, то и цены на эти товары я искусственно удерживаю низкими. Да, это выгодно политически, но долго так продолжаться не может. Ведь для этого стране потребовались бы неограниченные валютные резервы, а таковых у Центрального банка нет. В какой-то момент они будут исчерпаны. И теперь все зависит от динамики официального обменного курса, который явно будет расти и намного.
Власти страны были вынуждены ослабить меры валютного контроля. В частности, был заметно снижен налог на покупку валюты. Тем не менее, при официальном курсе примерно в 8 песо за 1 доллар, его серый, то есть неофициальный курс, судя по сообщениям, может достигать 13 песо. Теперь, когда в США началось сворачивание прежних финансовых стимулов и полностью завершить его планируется уже осенью, какое дополнительное влияние это может оказать на экономики той же группы развивающихся стран? Из Соединенных Штатов научный сотрудник Манхэттенского института политических исследований Диана Фуршгот-Рот.
Все, на мой взгляд, будет зависеть от экономической политики в конкретной стране. Перспективные инвестиционные проекты есть везде, но далеко не во всех странах инвестиционный климат таков, чтобы эти проекты могли с успехом осуществиться. Вот один лишь пример. Власти Мексики совсем недавно допустили частный иностранный капитал в национальную нефтяную промышленность. И по моим прогнозам, одно лишь это может добавить сразу 1-2 процентных пункта к общему росту мексиканской экономики. Но есть и другие примеры. Скажем, новое левоцентристское правительство Чили берет не совсем дружественный курс в отношении частного сектора, и это, на мой взгляд, неблагоприятно отразится на экономическом росте страны. Словом, именно внутренняя экономическая политика мне представляется несоизмеримо более значимым фактором из тех, которые в целом определяют инвестиционную активность как своих отечественных предпринимателей, так и приток в страну иностранного капитала, а также обменный курс ее валюты, чем те меры, которые принимаются Центральным банком Соединенных Штатов.
Валюты целой группы крупных развивающихся стран мира, потеряв в прошлом году 15-25% своей стоимости, за первый месяц года нынешнего подешевели еще на 5-10%. На финансовых рынках эти страны называют теперь «хрупкой пятеркой». Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Последний день января Государственный департамент Соединенных Штатов представил свое заключение о проекте строительства североамериканского трубопровода Keystone XL. Он планируется для транспортировки нефти с крупных месторождений нефтяных песков в канадской провинции Альберта на юг Соединенных Штатов, где сосредоточены основные нефтеперерабатывающие заводы США и главные морские нефтяные терминалы. Проект давно стал предметом едва ли не самых жарких дискуссий в стране. Главное возражение со стороны экологов, и связаны они с некоторыми северными американскими штатами, такими, например, как Небраска. При этом строительство южной ветки нефтепровода на территории США нефтегазовой корпорации TransCanada уже начато. В этой части оно не требует предварительного разрешения федеральных властей. Тему продолжит наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Дубинский.
В начале 2012 года администрация президента Обамы отказалась от строительства нефтепровода Keystone XL по предложенному маршруту и решила отложить окончательное решение до 2014 года. При этом Государственному департаменту было поручено тщательно изучить вопрос о возможном воздействии трубопровода на окружающую среду. Президент выдвинул следующее условие.
Разрешить строительство нефтепровода Keystone XL в США можно только в том случае, если это отвечает национальным интересам нашей страны. А это возможно только если в результате строительства нефтепровода не обострится проблема выбросов в атмосферу углекислого газа.
И вот в последний день января этого года Государственный департамент представил свой ответ, который сторонники строительства нефтепровода считают теперь исчерпывающим. В обширном на 11 томов докладе внешнеполитического ведомства отмечается, что ни строительство, ни эксплуатация нефтепровода Keystone XL не приведут к расширению масштабов разработок нефтеносных песков в Канаде или к повышению спроса на нефть в США. Таким образом, строительство нефтепровода не станет причиной роста объема выбросов в атмосферу парниковых газов, поскольку нефтеносные залежи в Канаде будут осваиваться в любом случае. Правительство Канады, для экономики которой строительство нефтепровода имеет принципиальное значение, встретило доклад с большим воодушевлением. Министр природных ресурсов Канады Джо Оливер.
Мы приветствуем доклад Государственного департамента США и воодушевлены его выводами о том, что строительство нефтепровода Keystone XL не приведет к отрицательным последствиям для окружающей среды. Ожидается, что этот проект поможет создать более 40 тысяч новых рабочих мест и стимулирует исчисляемую миллиардами долларов экономическую активность как в Соединенных Штатах, так и в Канаде. А дополнительные средства, которые получат правительство обеих стран в виде налогов, связанных с этим проектом, могут быть использованы на финансирование множества социальных программ, например, в здравоохранении, образовании и жилищном строительстве.
Противники строительства нефтепровода со своей стороны выдвигают свои аргументы. Сама по себе разработка нефтеносных песков опасна для экосистемы Северной Америки. Нефтепровод пройдет по экологически уязвимым районам США. Сорт нефти, добываемый в провинции Альберта, является одним из самых токсичных, а это значит, что любые аварии на новом трубопроводе чреваты катастрофическими последствиями. Одним из самых активных противников строительства нефтепровода является бывший вице-президент США Альберт Гор.
Я надеюсь, что когда президент будет принимать решение по этому вопросу и разберется во всех деталях, он поймет, что поставлено на карту. Президент должен наложить вето, потому что этот проект — чудовищное преступление. Он ставит под угрозу наше будущее.
С такой позицией не согласны эксперты в области безопасности на трубопроводах. Эндрю Блэк возглавляет Ассоциацию нефтепроводов США.
Аварии на нефтепроводах случаются редко, а их строители делают все возможное, чтобы такие аварии предотвратить. В случае с Keystone XL будут приняты особые меры безопасности.
Аналогичного мнения придерживается Бригам Маккон, бывший глава управления США по безопасному использованию нефтепроводов и опасных материалов.
Практика показывает, по сравнению с любым другим способом транспортировки нефти, ее доставка по нефтепроводам является самой безопасной.
Впрочем, участники экологических организаций не считают убедительными ни аргументы экспертов, ни сами выводы, содержащиеся в последнем докладе Государственного департамента. Как только он был опубликован, активисты-экологи, опасающиеся, что теперь у президента Обамы будет меньше весомых оснований отказаться от проекта, провели в ряде городов демонстрации протеста. Отказаться от строительства нефтепровода президенту теперь действительно будет сложнее, тем более, что проект поддерживают и многие конгрессмены, в том числе члены его же демократической партии. Политические оппоненты из рядов партии республиканской требуют скорейшего принятия решения. Самый влиятельный из них, спикер Палаты представителей Джон Бейнер, не скрывает раздражения тем, что принятие решения по нефтепроводу занимает столько времени и что администрация президента Обамы называет этот процесс сложным.
Нам нужны рабочие места, и мы хотим добиться энергетической независимости. Нефтепровод Keystone XL критически важен для того и для другого. Его строительство поддерживают представители обеих партий в Палате представителей и в Сенате. Я понимаю, что у президента есть сторонники, которые выступают против этого проекта. Но если наше правительство собирается руководствоваться тем, что говорят ученые, то президенту пора действовать и принять решение о начале строительства.
Президент Обама отвергает один из главных аргументов, которые выдвигают сторонники проекта, а именно их утверждение о том, что строительство нефтепровода создаст 42 тысячи новых рабочих мест. Это преувеличение, заявил президент в недавнем интервью телекомпании Fox, заявив, что решение о судьбе нефтепровода будет принято им в ближайшем будущем.
42 тысячи рабочих мест – неправильные оценки. Речь идет не более чем о паре тысяч рабочих для строительства нефтепровода. Но не сомневайтесь, мы разберемся в этом вопросе. Доклад Госдепартамента рассмотрят теперь другие ведомства. Мы выслушаем также мнения и комментарии граждан.
Окончательное решение о строительстве нефтепровода Keystone XL может быть принято не раньше лета этого года. В течение ближайших трех месяцев свои отзывы по проекту должны подготовить сразу 8 государственных ведомств США. И только после этого проект будет передан в Белый дом.
Владимир Дубинский, наш корреспондент в Вашингтоне. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. В Испании в конце января вступил в силу очередной так называемый «план стимулирования эффективного автомобиля», сокращенно в латинской транскрипции «PIVE». Он преследует две цели – поддержать автомобильную отрасль на фоне продолжающегося финансового кризиса за счет стимулирования обновления автопарка страны, а также содействовать улучшению экологической ситуации, учитывая, что новые модели автомобилей меньше загрязняют окружающую среду. Ну а конкретно речь идет о субсидиях, выделяемых покупателям новых автомобилей. Причем в данном случае не только об антикризисных мерах поддержки автопрома, как в ряде других стран, включая Россию. Подобные программы существуют в Испании уже более 20 лет. Тему продолжит наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Нынешний план PIVE пятый по счету, начиная с 2012 года. Принимались все эти планы не на какой-то срок, а под определенную сумму. Например, на осуществление первого плана государство выделило 75 миллионов евро, а когда эта сумма была израсходована, приняли второй план. На нынешний, вступивший в силу в конце января, через две недели по окончании предыдущего, выделено 175 миллионов евро. Ну а всего на пять планов из казны было ассигновано 578 миллионов. Покупатель, который хочет воспользоваться государственными субсидиями, обязан сдать свой старый автомобиль. Срок его эксплуатации должен быть не менее 10 лет для легковых и не менее 7 лет для легких коммерческих автомобилей. Приобрести с дотацией можно только новый автомобиль, стоимость которого за вычетом налогов не превышает 25 тысяч евро. Исключение – электромобили и автомобили с гибридными двигателями, как наиболее экологически чистые. Их покупатели получают финансовую помощь независимо от стоимости машины. Для всех остальных моделей размер субсидий ограничен 2000 евро. Половину платит государство, половину – фирма-производитель покупаемой машины. Исключение делается для инвалидов, а также для многодетных семей, приобретающих автомобили, которые рассчитаны более чем на 5 мест. Им выделяется 3000 евро. Представила новый план первый заместитель председателя правительства Испании Сарая Сайенс де Санта-Мария.
Мы исходим из того, что речь идет о ведущей отрасли нашей индустрии и что предыдущие программы дали положительные результаты. Благодаря им в автомобильной промышленности Испании в прошлом году был отмечен рост производства, хотя в других отраслях из-за кризиса наблюдалось лишь падение. Так, в 2013 году производство автомобилей в стране превысило уровень в 2 миллиона, что на 10% больше, чем годом ранее. Это, в свою очередь, положительно отразилось на занятости в отрасли. Напомню, что на долю автомобилестроения приходится 8,5% ВВП Испании, четверть нашего экспорта, и в нем занято 8% промышленных рабочих. Мы полагаем, что программа PIVE 5 позволит дополнительно создать в отрасли 4500 рабочих мест.
По подсчетам Испанской ассоциации автодилеров Faconauto, в наступившем году в Испании будет продано более 800 тысяч автомобилей, на 11% больше, чем в прошлом. Без государственных дотаций продать удалось бы значительно меньше. В условиях продолжающегося кризиса объемы продаж могли бы сократиться до уровня 80-х годов прошлого века, считает генеральный секретарь Faconauto Блас Вивес.
Мы полагали, что если новый план PIVE не будет принят, то продажи не превысят в этом году 680 тысяч машин. План – значительное подспорье для нашего бизнеса, ведь к этим субсидиям добавляются еще скидки, которые делают покупателям и сами автодилеры. В результате машины обходятся автовладельцам в среднем на 5 тысяч евро дешевле. Ситуация уникальная, таких скидок мы, как правило, не делаем, а посему я настоятельно рекомендую покупателям воспользоваться ситуацией.
Интересно, что государственные субсидии касаются не только автомобилей, произведенных в самой Испании, но и импортируемых. Последние – это примерно 40% всех продаваемых в Испании машин. Кстати, выделение средств казны на планы PIVE не вызывает протестов даже тех испанских налогоплательщиков, которые и не собираются покупать автомобиль. Хотя испанцы, как правило, крайне болезненно относятся к любому финансовому участию государства в частном секторе экономики, особенно в условиях острого бюджетного дефицита и значительного сокращения ассигнований на социальные нужды. Дело в том, что субсидии, побуждая людей тратиться на новый автомобиль, окупаются сполна за счет дополнительных поступлений в казну в виде НДС и налога на регистрацию автомобиля, когда владелец получает на него государственный номер. Блас Вивес.
Все планы по обновлению автомобильного парка, которые имелись у нас до сих пор, окупились сполна. На каждый вложенный евро государство получило в итоге 3. Таким образом, речь идет не только о поддержке важнейшего сектора нашей экономики, но и о выгодном вложении государственных средств.
Значимость государственной программы льготного кредитования и покупки новых автомобилей в Испании определяется и тем, что испанская банковская система, только что вышедшая с помощью Евросоюза из затяжного кризиса, предоставляет теперь гораздо меньше кредитов на покупку автомобилей. Получить такой кредит среднему испанцу сегодня значительно труднее, чем еще лет 6-7 назад до кризиса. Этот фактор отмечает и профессор экономики Мадридского университета Алехандро Гонсалес.
Естественно, любой план помощи покупателям – дело сугубо положительное, а в нынешней кризисной ситуации он даже необходим. Ведь людям довольно трудно сегодня решиться на столь крупную покупку. А в Испании традиционно 70% новых автомобилей покупаются населением именно в кредит. План, конечно, это большое подспорье, однако всех проблем он не решает.
Планы пивы называют в Испании чрезвычайными, а принимались они под предлогом спасения автомобильной отрасли в период кризиса. Поэтому считается, что с его преодолением планы пивы отменят. Впрочем, этого может и не случиться. Дело в том, что программы финансовой помощи автопрому со стороны государства существуют в Испании уже давно, начиная с 1994 года, независимо от того, отмечается в стране экономический подъем или кризис. Например, с 2009 по 2011 год действовал план под названием 2000Е. Он отличался от нынешнего лишь тем, что в софинансировании покупки новых автомобилей участвовали также региональные власти. А до этого испанцы пользовались программой «Превер». Она действовала в течение 10 лет подряд. И за это время ей воспользовались 3 миллиона автовладельцев. Для сравнения, это почти 7% общей численности населения Испании.
Виктор Черецкий, наш корреспондент в Мадриде. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго!